Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 9 августа. Сегодня говорим вот о чем. Россия не только вывозит из Украины детей, но и делает из них кадетов. Мы расскажем реальные истории. Как защитить от разрушительных российских ракет тыловые города Донбасса? Сегодня днем прогремел мощнейший взрыв на военном заводе в городе Сергиев Посад Московской области. Взрывная волна была такой силы, что от нее повылетали окна в зданиях за сотни метров. Власти города объявили тотальную эвакуацию из всех цехов и зданий огромного предприятия. На место прибыли спасатели, силовики и глава московского региона. Он сразу же заявил, что взрыв произошел на складе пиротехники, производством которых завод последнее время якобы и занимался. Причиной взрыва губернатор назвал нарушение технологических процессов, а МЧС России исключила атаку беспилотников. К обеду российские власти сообщили о 52 пострадавших. Разбор завалов сейчас продолжается. Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабы» российской госкорпорации «Ростех» и, судя по открытым данным, разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур промышленности и здравоохранения. То есть оптические авиационные прицелы, теплопеленгаторы, головки самонаведения, станции лазерного обнаружения, наблюдательные приборы, приборы ночного видения, бинокли и так далее. И хотя власти российские отрицают, что завод работает сейчас по назначению, русская служба BBC нашла информацию, что в 2018 году завод представил российскому Минобороны, цитата, «новейшую систему обнаружения лазерного излучения», конец цитаты, которая предназначалась для российских военных кораблей. В студии поговорим сегодня о том, что произошло на военном заводе в Подмосковье, сможет ли он теперь выпускать свою продукцию. Есть ли чем в России заменить прицелы и головки самонаведения, которые могли производиться в Сергиевом Посаде? И как на мощнейшую атаку отреагируют сами россияне? С нами будут глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров и руководитель азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Друзья, не забывайте, вы можете участвовать в нашем эфире, звоните по номеру 0800 300 403 и пишите в Viber. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Для начала смотрим, что случилось на фронте.
Бахмут. В эти сутки силы обороны Украины отбили штурмы в районе Клещиевки и Зайцево. Марково, Клещиевка, Пивничный, Нью-Йорк и даже тыловой Краматорск подверглись авиаударам. К западу от Донецка россияне пытались в эти сутки наступать на Новокалиново, Северное, Авдеевку, Новомихайловку и западную часть Марьинки. По Первомайскому и Красногоровке были авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. По сообщению Генштаба, здесь армия Украины отбила атаки возле Синьковки. Там же, а также под Котляривкой, Белогоровкой и Новоселовским, Россия нанесла авиаудары. Мы уже говорили, что по данным Deep State, агрессору удалось захватить Новоселовское. Угледар. Здесь снова силы РФ пытались восстановить утраченное положение под Старомайорским. Там же и возле Времевки и Благодатного нанесены удары российской авиации.
С нами Сергей Добряк, начальник городской военной администрации города Покровска. Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Ну, понятно, о чем с вами хочется поговорить, обсудить. Это позавчерашний удар по городу из ракеты, предположительно «Искандер». Расскажите, а завершилась ли сейчас спасательная операция на месте? Какие окончательные данные по пострадавшим, если эти данные окончательны?
Звичайно, це в черговий раз місто отримало ракетний удар. Не так давно, місяць тому, був ракетний удар С-300 по центру міста, там, де приватний сектор, було пошкоджено і зруйновано майже 160 будинків. В понеділок, так, о 19.15 був перший обстріл, прилетіла перша ракета ПТРК «Іскандер». Через 40 хвилин в процесі порятункової операції прилетіла друга ракета. І ми, на жаль, маємо зараз 9 загиблих і 88 поранених. З них важко поранених у нас 9. Вони знаходяться, санавіація відвезли в місті Дніпро. 25 середньої важкості, а решта амбулаторні.
Це окончательні цифри?
Так, це вже окончательна цифра.
Уже підтвердили спеціалісти, які працювали на місці, що це була іменно ракета «Іскандер». Це теж окончательна інформація?
Так, це окончательна інформація.
Сергій, ми постійно задаємо вопрос такий. Может, у вас есть соображения по этому поводу, зачем Россия тратит такие дорогие и дефицитные ракеты «Искандер» на вот такие вот атаки?
Ну, я честно, по городу все вот атаки были, февральская атака, там, где по «Солнечному 4» точно так же были погибшие и раненые, пятиэтажка полностью практически сложилась. Это выключена цивильная инфраструктура, белый день, люди гуляли по улице. Сидели в кафе. Это обычно террор называется. Непонятно.
Как вы думаете, что нужно, чтобы защитить Покровск и аналогичные города от таких атак, от российских ракет? Если мы вот говорим о Киеве или Одессе, тут понятно, да, это комплексы ПВО большого действия, в частности, которые смогут вот уничтожать эти ракеты. А военные как-то вот с вами коммуницируют, говорят, что может помочь, какое оружие?
Проблема Донеччини в тому, що в нас обычно обстріли йдуть зі сторони Донецької, окупованої Донецької області. Це либо Ясіновато, либо Донецьк, либо там ближайші населені пункти. Грубо говоря, якщо брати Покровськ, то 60 км по прямой. З учетом, як летить Іскандер, тобто це балістична траєкторія, яку сложно збити, крім системи Патріот. И подлетное время 40 секунд. Естественно, не срабатывает ни оповещение. То есть мы сначала слышим взрыв, а потом через несколько минут уже оповещение идет. Поэтому вот такого плана ракеты и наличие близкости до линии фронта — это только системы Патриот.
Ну, либо отодвигает, да, фронт.
Либо отодвигать линию фронта, совершенно верно.
Сергей, но тем не менее, вы вот говорите, да, что близко оккупирована территория, но по сравнению с многими другими городами, ваш город относительно тыловой считается, вот в Донецкой области тоже, конечно, бывают обстрелы, но все-таки можно считать его относительно безопасным, ну хотя, да, я уже не знаю, как можно его считать безопасным после вот этого ракетного удара. Расскажите, как в целом выглядит жизнь Покровска, какие есть услуги, чего нет, как сильно ощущается война в городе? Вот чтобы понимали люди, да, в остальной Украине и в мире, что сейчас в Покровске, как жизнь выглядит.
Ну, незважаючи, що ми на Донеччині, як всі там вважають, що тут нічого немає. В місті Покровськ всі сервіси, в принципі, всі є. Вода, світло, теплопостачання, газопостачання, магазини, кафе, ринки, лікарні. Управління соцзахисту, мають соцзахист, пенсійний фонд, банки, суд, поліція. Ну, тобто всі центральні органи виконавчої влади і взагалі всі сервіси, які не може надавати держава, тут надаються.
Ну и последний вопрос. Можете рассказать немного, как градоначальник, да, о настроениях среди людей? Сильна ли здесь российская пропаганда? Мы знаем, что вот Россия ориентирует свой информационный продукт на города и жителей городов, на которые она претендует. Мы вот еще помним времена, когда в Покровске мы бывали, да, и видели российские телеканалы вот в сети. Вы как охарактеризуете настроение людей? Как много людей, ну, возможно, ждет Россию?
Народився на Донеччині і живу на Донеччині. Я точно знаю, що відрізняється 14-й рік від сьогоднішнього. Корні відрізняється. Тому на сьогоднішній день мало хто поїхав в Росію від війни. Львівна доля поїхала либо на західні країни, либо в глибину країни України. Тому тут в корні помінялось мировоззрення. Особливо з початком широкомасштабної війни воно в корні помінялось. Отношение к самим россиянам, отношение к стране, к их руководству.
А сейчас покровчане вот с началом широкомасштабной агрессии покинули город или продолжают жить?
К сожалению, нет. К сожалению, тенденция наоборот приезжают.
А вы призываете, да, наоборот...
Мы все равно призываем эвакуировать людей, потому что мы эвакуационный центр, от нас входит эвакуационный поезд раз в 4 дня. Ми не прекращаємо закликати, але в нас є зворотній, скажімо так, напрямок. Тобто люди більше приїжджають, ніж відбувають. Угу. Незважаючи на ракетні обстріли.
Сергей, спасибо вам большое, что были с нами. Сергей Добряк, начальник городской военной администрации Покровска. Вот мы подвели итоги позавчерашней атаки Российской Федерации Искандерами. 9 погибших, 88 раненых, разбор завалов закончен. Это окончательные цифры. Операторы беспилотников Днепропетровской бригады теробороны сейчас воюют на Запорожском направлении фронта. Они показывают, как доработали дроны, чтобы превратить их в камикадзе, и как с их помощью атакуют российские позиции. А также рассказывают, в чем у россиян преимущество в небе.
Запорожский участок фронта. Военные спешно готовятся к боевому вылету. В закамуфлированном ящике заготовлены дроны и взрывчатка.
У нас є завдання знищення живої сили, тому ми збираємо FPV-камікадзе дрон. Параллельно збираємо дрон-розвідник, котрий буде показувати ціль.
Воєнослужащий з позивним «Шанс» приматывает изолентой к дрону противопіхотний заряд в 1,5 кілограма.
Для бронетехніки є кумулятивні заряди, для живої сили уламкові.
Аэроразведчик – боец с позывным DVD. Говорит, время обнаружения его «Мавиком» цели для удара зависит от расстояния до нее.
Если дистанция километра 3, то это хвилин 15-20.
«Шанс» рассказывает, мастерством охоты ударным дроном овладевает около полугода и мечтает о крупном звере.
Важку технику якусь, танк або САУ якусь. Щось, що дуже сильно дошкуляє нашим хлопцям.
Правда, сетують бойці, російські воєнні активно їм противодействують в війні дронів. Используют РЕП і наращують присутствие в небі своїх баражируючих боєприпасів, які производять самі.
Вони більш активно починають використовувати дрони камікадзе. Але ну, я би сказав, що тут, мабуть, у нас ще є перевага, але вона скорочується. А от що з точки зору баражуючих боєприпасів, типу ланцет, то тут, на жаль, у них перевага дуже серйозно.
В об'єктиві камери дрона – укріплення російських воєнних, які окопались неподалеку. Посадка, іспещрена глибокими окопами, возле якої десятки воронок від снарядів.
Дивись, висота.
Все, смотри, я зрозумів. Давай координаты снимаем.
К вражеским укреплениям отправляется украинский дрон «Камикадзе» и залетает прямо в блиндаж.
Все, супер.
После выполнения задания операторы беспилотников говорят, работы у них на этом участке фронта сейчас много.
Бывало такое, что летали до 40 раз за один день. Это один выезд с ранку и до самого вечера мы работаем.
Россия не только вывозит из Украины детей, но и делает из них кадетов. То есть будущих военных, которые по задумке оккупантов должны воевать со своим народом. Давайте посмотрим, как это происходит.
По словам родственницы одного из подростков из Донецкой области, группу будущих кадетов вывозили в сопровождении ДПС. А школьники, которые теперь учатся в Москве, добирались туда спецбортом. В кадетских корпусах в том числе преподают основы российского права, китайский, учат разбирать автоматы на факультативе «Будь готов защищать Родину» и маршировать на плацу. По данным печатного издания Следственного комитета, только с февраля 22 по март 23 года сотрудники ведомства вывезли с оккупированных территорий Украины 323 ребенка, больше половины из которых – сироты.
Группа детей очень разные. Среди этих детей есть дети со статусом сирот, есть дети, у которых есть родители, и они живут в семьях. Но дети, которые со статусом сирот, это дети, которые тоже имеют родственников, то есть это не дети, которые воспитываются в детских домах. Вот, например, среди наших героев был мальчик, у которого есть только бабушка, или мальчик, у которого есть только дедушка. Вот у них статус сирот, и они говорят, что им предложили подать заявку и отправиться учиться в кадетский корпус, в том числе потому, что у них был вот такой определенный социальный статус.
В воспитательной программе детских корпусов СК говорится про идеал личности ребенка. Он должен, цитата, «принимать судьбу Отечества как личную и укрепляться в культурных традициях русского народа». Это то, чему сотрудники Следственного комитета пытаются учить украинских детей.
Я бы сказала, что патриотизм – это важный элемент такого воспитания, потому что он, например, прописан в уставных документах кадетских корпусов, которые я изучала. Но при этом, безусловно, дети идут по школьной программе, у них есть все те же самые предметы, что у детей в обычных школах, но просто так как эти кадетские корпуса именно Следственного комитета, подразумевается, что это такая начальная подготовка к государственной службе или военной службе.
Впрочем, речь идет не только про мальчиков. В пансионе воспитанниц Следственного комитета в Санкт-Петербурге учатся школьницы из так называемых ДНР и ЛНР. Здесь их, как показано в этом агитационном ролике СК, воспитывают в традициях патриархата.
Здесь, в северной столице, Мария продолжит учебу, а еще научится новым и весьма полезным для будущей жены и мамы навыкам.
Как ты думаешь, кабинет чего это?
Рукоделие.
Совершенно верно. Это кабинет рукоделия. Здесь девочки учатся шить, учатся вязать, плести из бисера.
В сентябре кадетские классы, подшефные Следственному комитету, откроются в оккупированных Луганске и Скадовске в Херсонской области. По данным властей Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из страны более 19 тысяч детей. Это только случаи, зафиксированные официально. В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Его объявили 200-м, но он выжил. Петр Лавров, военный 5-й отдельной штурмовой бригады, прошел бои в Киевской области на Донбассе, где получил минно-взрывную травму. О самых тяжелых моментах на фронте, своей роли в штурмовых операциях и о том, почему он, уроженец Прикарпатия, планирует жить дальше на Донбассе, Петр рассказал моему коллеге Тарасу Левченко.
Я из Івано-Франківська родом, з Городенки. От. В цивільному житті я, ну, як працював в Києві. В Києві, в Київводоканалі, зварщиком. 24-го я прийшов в військомат, я був повністю одітий, обутий, видали зброю, як зараз пам'ятаю, так називаємо весло, 5,45, 120 патронів, Ірпінь, Буча, оцей напрямок. Ми там відпрацювали, по Донецькому напрямку, значить, гарячі точки. Ну, считайте, в принципі, вся лінія фронту, ми по всій лінії фронту були. Наша п'ята – це штурмова бригада. Ми зайшли на позицію, допустимо, 0, так? У нас команда просунутись там на 50 метрів. Продвинулись там на 50 метрів, закріпились, ззаді підтягнулись. Ну і крок за кроком, метр за метром, рідну землю додому. Іде команда утримати позиції. Любою ціною. А це ціна життя. Богдан, його звали, він був у нас бойовий медик. Мені потрібно було за боєприпасами, а він залишився на позиції. Він якраз заступав наряд. Снайпер. Снайпер зняв, я приїжджаю туди, підходжу, він, ну, скажімо так, лежить на землі. Як завжди, з улипкою. Але, на жаль, вже 200. Ну що? На руки. Це саме боляче, коли ти виносиш. Друга, побратима, брата. І розумієш, що вже все. Це останній раз, коли ти його бачив. 21 рік. Скажімо так, ще дитина. Ми якраз виходили з позиції і почався обстріл. Дуже такий, ну, масштабний. У мене, виходить, мінно-вибухова. От, виходить, от сюди залетів осколок. Тут вхід, ззаді вихід. Перебита кістка. Ну, зараз буде, ну, якби операція на те, щоб додати оцей кусок, щоб я міг стати на ноги. Коли мене вивозили, мене просто вирубило. Виробило, дійсно, я нічого не пам'ятаю. Це вже мої побратими казав, каже, до тебе, каже, а ти, ну, просто ніякий. Каже, все, 200. Ну і перегружали, якраз з машини в машину перетягували. Прийшов до себе. Прокинувся я з думкою, мене Надя приб'є. Чесно скажу. Це було перше, що мені прийшло в голову. Вона мене приб'є. Тому що вона завжди чи писала, чи телефонувала, коли є, ну, можливість. Це саме перше. Ти в бронежилеті, ти в касці, а потім прийдь.
Я з Донецької області, міста Торецьк. Вони приїхали до селища Нью-Йорк, а то поруч. От, я працювала в магазині, і він зайшов до мене на закупівлю. Так і познайомилися. Я його чекала, він повинен був проїжджати в наше місто. Я знала, що він повинен заїхати на 2 хвилини, але заїхати. Нема. Я вже, як завжди, накрутила себе. Зранку подзвонив мені, каже, не їдь, бо нас везуть до Дніпра. А, і ще сказав, я без ноги. І відключився. Всю дорогу теж писав, що якщо ти не прийдеш, я зрозумію, кому інвалід нужен. Наступного дня я вже була в Дніпрі, вже йому вже наругались на нього за такі слова. І побула ніч з ним, і на наступний ранок сказав, прийшов лікар, сказав, що їх будуть перевозити до іншого міста. І я приїхала буквально через там дня 3-4 сюди. І 16 лютого ми вже обвінчалися тут у церкві.
На реабілітації я вже 7-й місяць. Якщо буде операція, то десь півроку ще, щоб стати на ноги. Стаю на ноги і їду назад. Їду до побратимів.
А Надія як відреагує?
О, вона не хоче, звісно, щоб я їхав. Це ж звісно. Але дай Бог, щоб тільки стати, ну, якби, щоб я міг стати в стрій. Ми плануємо по закінченню війни вернутися в Донецьк. Так. От. То там буде дуже багато роботи.
Вырос в Бельгии, служил во французском легионе, занимался бизнесом в Евросоюзе и после полномасштабного российского вторжения приехал домой защищать Украину. Это фрагмент биографии Ивана Тарна. Он спецназовец, служит сейчас в подразделении ГУР «Артан». Иван рассказал моему коллеге Тарасу Левченко, как волонтерство во время войны 14-22 годов спасло ему жизнь уже в большой войне.
Я служил в французском легионе, ну, в свою в юности, скажем так.
Як ти туди потрапив, розкажи, що сталося?
Приблизно так само, як і на схід. Взяв і поїхав в Францію, і зайшов в рекрутинговий офіс Легіону і сказав, що я тут багато читав, мені цікаво.
Скільки часу ти там пробув?
3 роки. База в французькому Легіоні, якби така воїнська база, вона дуже-дуже сильна. Вони якби дуже добре працюють з моральним компонентом.
В якому сенсі?
Ну, в тому сенсі, що вони тебе реально готують до війни. Хоча це на полігоні, в контрольованих умовах, але це дуже, дуже наближено. Ну, якби легіонер має мати все своє собою. Це експедиційна, якби задумувалася як експедиційна армія. І вона має бути надійна, легка і на протязі 24 годин може бути послана в будь-яку крапку цього світу. Ну, коли це вже почалося повномасштабно, в мене навіть якби і питання не стояло, що робити і як робити. Бо я не розумію, як би можна було поступити інакше. Ну, якби це відбулося в Бельгії, я б, напевно, що також там зараз воював. Тому якось, ну, це більше, ніж Україна. Це взагалі боротьба добра і зла. У мене було пару контактів вже якби з військовими, які воювали. Перший я попав в Харків, там пробув тиждень, якби тільки злагодився якось з підрозділом. Але в них відбулася ротація, розформування. Але слава Богу, за цей недовгий період волонтерства було багато контактів вже. І
ти служив в спецпідрозділі ГУРМО.
Так.
Артан.
Так.
В ССО, аби потрапити, наприклад, треба пройти Q-тест, інші тести. В ГУРМО, аби потрапити, або в службу зовнішньої розвідки, там теж величезна когорта є тестів.
Звичайно, тести були, поліграфи були, не без цього, але ну, в перші дні якби хороша рекомендація, вже дуже багато чого вирішувала.
А яка в тебе спеціальність військова? І чи вона взагалі є?
Високоточна стрільба.
Ти снайпер?
Так. Коли ти стріляєш на такій відстані, вже далекі, тут підтвердити, чи ти попав, поранив, ліквідував, це дуже важко. дуже мають бути ідеальні просто умови, і в тебе має бути перший номер, який це все чітко побачить. Маскування, ну, воно ситуативне. В Бахмуті не треба було сильно маскуватися, бо працювали з будинків, а по нам працювали танчики. Дуже запам'ятався Бахмут. Просто своєю щільністю вогню, просто щільністю бойових дій. Ну, ніде я так стільки ворога перед собою не бачив, як в Бахмуті. Я розповім історію, а ти мені скажеш, чи це зворушливо, чи жахливо. Оцінка буде за тобою. Це була міна «Ліпісток», так називаємо, просто вибух під ногами. На момент навіть я б не сказав, що відчувся якийсь дуже сильний біль. Мене навіть якби здивувало, наскільки, ну, то, що я бачу і то, що я відчуваю, якби не співпадає. В той день ми були групою швидкого реагування. Це якби у нас було дуже багато вже виходів, 5-6 якби за незначний час. І де я сам отримав поранення, це була евакуація. Ми в складі 4 чоловік, і в тому числі медик, вийшли забрати нашого хлопця, який був під снайперським вогнем. Хлопця стабілізували, поставили на ноші і виносили. Тобто, коли я його ніс, я наступив на міну. Травматична ампутація, це зразу було зрозуміло. Мені наклали турнікет, передали це операції, вирішили рухатися далі. І мій побратим взяв мене на плечі. Оскільки нас було мало і нас вже якби було двоє ранених, він вирішив, що ну, якби, хлопець, який був ранений снайпером, він важкіший, тобто його залишили на ношах, а мене він просто ніс на спині. Постійно зі мною говорив, що все буде добре. Якби, зроблять тобі протез, тебе полічать, все буде добре. І так він мене проніс буквально метрів 200 і також наступив. І ми вже разом повалилися. Я йому накладав турнікет, я передавав про його поранення. Напевно, було важче, коли він підірвався, чим коли я підірвався. Ну, це якось дивно звучить, але в той момент це було так. Це було вночі, ми, звичайно, були з приборами нічного бачення, але Ліпісток ти не побачиш в частному секторі Бахмута, який зараз, ну, це просто свалка. Ну, нам треба бути готовим вже до війни постійно. Тобто ми будемо жити, як живе Ізраїль. Тобто нікуди це, ну, нема якоїсь такої магічної кнопки, щоб цей сусід зник. А поки він існує, якщо ми будемо слабкі, а він сильний, то рано чи пізно, як показує історія, на нас нападуть. Тому ми мусимо бути сильними.
Итак, сегодня днем прогремел мощнейший взрыв на военном заводе в городе Сергиев-Посад Московской области. Взрывная волна была такой силы, что от нее повылетали окна в зданиях за сотни метров. Давайте посмотрим видео.
Это военкомат? Это военкомат?
Что?
Это военкомат,
залог! Это просто пиздец. Убал нахуй весь завод, блядь. Я блядь. Прикиньте, нас на сварке нахуй откинуло просто, блядь. Тебя на сварке, это просто пиздец.
Сразу же после взрыва местные власти объявили тотальную эвакуацию всех цехов завода, в том числе арендованных. На место прибыли спасатели, силовики и московский губернатор. Он сразу же заявил, что взрыв якобы произошел на складе пиротехники, производством которой завод в последнее время якобы и занимался. Причиной взрыва он назвал нарушение технологических процессов, а в МЧС Российской Федерации исключили атаку беспилотников. К обеду российские власти сообщили о 52 пострадавших. Разбор завалов на месте сейчас продолжается. С нами руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакейчук. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, я попрошу сейчас редакторов показать вот этот гриб на месте взрыва в Сергиевом Посаде, на территории вот этого завода. Я вас еще о спецификации этого завода спрошу, да, там рассказывают, что якобы пиротехникой он занимался, но там уже на видео попадают и снаряды, которые там находились на территории этого завода. Да и вообще, если бы это была пиротехника, наверное, бы она детонировала какое-то время, вы бы видели фейерверк дневной. А тут просто один очень мощный взрыв с большим, ну, вот таким грибом, да, фактически. Я не знаю, даже в Украине после российских ракетных ударов не часто вот можно увидеть взрыв и взрывную волну такой силы. Что там случилось, как вы думаете, Павел?
Во-первых, дай бог, чтобы в Украине таких грибов не было, по крайней мере, больше. А в Сергиевом Посаде, чтобы они были чаще. На самом деле там находится оптико-механический завод. Это завод не по производству боеприпасов, это завод по производству приборов наблюдения для российской военной техники. Ну и то, не только военной техники, то это и вооружений, стрелкового оружия. И, ну, это военная оптика. И то, что там бабахнуло, это очень хорошо. Это уже, кстати, за войну, по-моему, второй раз. Если не ошибаюсь, где-то в конце июня прошлого, не этого года, а в июне 22 года первый раз там был прилет. А сейчас очень большой взрыв, действительно. Это, ну, я не знаю, что туда надо было занести. Если это взорвалась пиротехника, ну, честно говоря, я рад за российских пиротехников. Больше пиротехники такой надо. И в оптико-механические заводы, и заводы по производству ракет, и на заводы по производству горючего для ракет, которые летят в Украину. Больше пиротехники в Россию. Я поддерживаю губернатора местного и предлагаю всем остальным брать с него пример.
Ну, я так понимаю, что вряд ли это какая-то ракета, да, нет таких ракет такой дальности на вооружение вооруженных сил Украины. Ну, и атаку дрона исключили вот московские власти московского региона. И, наверное, и не дрон, да, почему бы не признать, да, ну, прилетел дрон, вот ударил уже, там, привыкли к неопознанным летающим объектам в российском небе. То есть мы можем, ну, исключить вот эти вот два варианта и допустить, что, возможно, да, там была какая-то взрывчатка на территорию вот этого завода. Ну, опять же, судя по вот этому грибу, да, то есть, скорее всего, изнутри взрыв.
Ну, во-первых, прилеты никогда не надо исключать. На самом деле, по большинству прилетов никто на себя ответственность не берет. Но очевидно, что Москву и московское Подмосковье, ближайшие, как это сказать, элитные поселки вокруг Москвы становятся все чаще объектами повышенного интереса, так скажем. Вот там сейчас мы видим картинку: Москва, Сергиев Посад. Здесь же два больших аэродрома российских совсем рядышком. Рядышком, ну и вообще этот район, это такой старый, известный район расселения работников и инженеров среднего машиностроения, а средним машиностроением в Российской Федерации, в Советском Союзе называли специалистов как раз по ракетному оружию. Так что, ну, прилетело в оптико-механический завод, это хорошо. Если оно бы прилетело в какое-то другое предприятие оборонной промышленности, фактически там очень много институтов и предприятий оборонной военной промышленности России. И очевидно, по предприятиям ВПК в России будет прилетать все больше и все чаще. И, скорее всего, что глубина ударов будет увеличиваться. И не суть важна, это ракета, дрон, это работа диверсионно-разведывательной группы. Ну или еще раз, вполне возможно, что какие-то российские пиротехники решили, блин, сделать маленький подарок. Если это так, да, всем мы благодарны за то, что бавовнет у наших агрессивных соседей в самом логове.
Павел, ну, а вы сказали, да, о том, что это такой пояс среднего машиностроения, да, как в такой эвфемизм в Советском Союзе, военная промышленность. А вот как вы психологический эффект оцените? Ну, вот работают там обычные люди, клепают какую-то оптику, да, или там другие вещи, тут их завод фактически разносит. Вот там очень много пострадавших, да, и люди еще под завалами. Какой, ну, вот, что видят сейчас все работники так называемого среднего машиностроения в Российской Федерации? Какой там имеет психологический эффект, как вы думаете, такие атаки?
Знаете, я как-то в социальных сетях увидел картинку одного из центров военных российского флота, который в Москве располагается, и там основная его цель – это разработка маршрутов полетов крылатых ракет. Естественно, эти алгоритмы закладываются в те крылатые ракеты, которые летят по территории Украины. Там 90% девочки симпатичные в морской форме. И я думаю, что им кажется, а нас-то за что? Если туда прилетит, то ни за что. Мы же мирные люди, мы ничего плохого не делали. Так и оптику, производители оптики, или что там кроме оптики еще производили. Это приборы прицеливания для российских танков, для российских снайперов, которые идут прямо с завода на ставятся на оружие и к нам на восток, на юг Украины, которым убивают украинцев. Они этого не знают. Они это знают. И почему? Они знают, почему завод работает в три смены. Исключительно с целью того, чтобы повысить благосостояние россиян. Нет. Ну, как прилетает, пусть знают.
Это уникальный завод или есть чем в России заменить вот эту вот оптику, которую он всю производил для всего? Там и головки самонаведения даже он разрабатывал, да, то есть достаточно такие сложные механизмы.
Ну, где-то они что-то разбросают. Во-первых, степень поражения завода и по цехам неизвестна, это будет известно позднее, я думаю, украинская разведка разберется тоже с этим вопросом. Вот. Ну, а так, в целом, часть продукции они смогут заменить, например, на белорусскую. Где-то она лучше, где-то хуже, но придется покупать у батьки, идти на поклон к нему. Ну, я думаю, он быстро согласится. Часть не смогут, часть придется завозить из Китая не очень легально. Ну, это в России тоже как методика отработанная. Дело в том, что каждый вот такой сбой, он приводит к нарушению логистических цепочек на какой-то промежуток времени. На какой-то промежуток, ну пусть будет это, ну, здесь не 6 часов, неделя, месяц, полтора, пока наладится производство вновь, это создаст дефицит тех или иных средств поражения вот на какой-то, на этот самый промежуток времени. И это, на этот, в этот самый кусок, временное окно, меньше погибнет наших бойцов, мы сможем сделать больше для освобождения нашей земли. Так что каждая бавовна в России, каждая ракета в цель.
Ну, о каком-то дефиците, естественно, говорить не буду, там же только пиротехника взорвалась, россияне, да, но может даже и это и лучше, да, когда вот правду скрывают. Давайте немножко о фронте с вами поговорим, вот интересно ваше мнение о том, что там сейчас происходит. Замкомандующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин заявил следующее. Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино. На это направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию оккупантов, и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед, это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации. Павел, а что это за первая линия, и как там выглядят сейчас вот эти вот очень сложные бои, как вы считаете?
Первая линия. Ну, разные комментаторы по-разному называют. В общем-то, линия вот эта обороны, которая построена на юге, линия Суровикина, она состоит как минимум из трех линий обороны. Вот как говорит замкомандующего по современной классификации, первая линия была так называемая линия обеспечения, То есть это непосредственно линия фронта, которая либо вперед, либо назад продвигается. Вот ее на трех участках мы уже продавили. Я не скажу, прорвали, продавили, пробили противника. Сейчас мы выходим на первую линию обороны или основную линию обороны. По старой классификации она, например, называется вторая линия обороны. Ну, не суть важно. Это второй эшелон. Там наиболее мощные инженерное укрепление, но при этом ни одни укрепления сами по себе не являются щитом. Они как бы защищают людей, которые в них обороняются. Так вот, мощность данной линии обороны в значительной мере определяется тем личным составом, который ее противника, живой силой противника, который ее защищает. На текущий момент россияне много резервов тактических и оперативных вынуждены были бросать наперед с целью сдержать наше наступление при прорыве линии прикрытия. И на третьей линии обороны у них сил недостаточно. Сейчас они лихорадочно осуществляют перегруппировку войск. Часть пытаются бросать с херсонского направления на запорожское. На херсонском направлении наши, в свою очередь, там провоцируют очаги напряженности, чтобы эти войска, подразделения силы противник не перебросил на основные направления правые. В общем, очень тяжелое такое... Метушня – это не то слово, наверное. Кутерьма со всех сторон происходит. Много движений, и с виду это мало приносит результат. Хотелось бы больше, но надо понимать, что прорвать такого рода линию обороны очень тяжело. Надо... Но при этом каждый день наступления враг не только подтягивает резервы. С резервами у него не все так хорошо. Пытается, тем временем он усиливает и следующую линию обороны. Поэтому чем дольше будем продвигаться, чем больше будем встречать препятствий на своем пути. Единственное, что возможно в лучшем варианте, это такое лавинообразное обрушение линии обороны противника через нехватку резервов. Ну и такой вариант вполне возможен, потому что, во-первых, наши войска наносят удары по его логистике в Крыму, по недарам Бавовник на мостах, а тем временем россияне устроили наступление на Купянском направлении. Да, они хотят отвлечь наши резервы, но на самом деле их резервы там сгорают, которые могли бы быть задействованы на юге.
Там какой-то такой второй Бахмут. Вот Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что у россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых на Сватово-Кременском направлении. Только за первую неделю августа около 500 раненых оккупантов были отправлены в российский город Белгород. Да? То есть такое перемалывание там сейчас идет.
Ну, реально так. Тут я бы сказал, что Шойгу или Герасимов, кто у них там утверждал планы компании, хотели как лучше, получилось как всегда. Понятно, что их ждали. И да, оборона там очень тяжелая. И у них были шансы на... Ну, еще остаются шансы на прорыв нашей обороны. Но, как говорит командующий сектором генерал Сырский, обстановка тяжелое, но контролируемое. А главная задача наших сил – это сейчас не просто сдержать наступление противника, но и максимально нанести ему урон. Чем больше будет уничтожено орков здесь, тем меньше орков будет на оборону сосредоточена против нашей воюжного группировки, да, в общем-то, и против Бахмутского направления.
Последний вопрос к вам вот о дефиците, о котором вы говорили. Вот вчера появилось видео форсирования вооруженными силами Украины реки Днепр. Вот американский институт изучения войны геолоцировал место, где происходили эти события. Утверждается, ну вот они ссылаются на российские так называемых Z-военкоров, что это населенный пункт казачьи лагеря, где там украинцы прорвали российскую оборону и продвинулись глубь на 800 метров, и отмечается, что это стало возможным из-за того, что российское командование передислоцировало подготовленное подразделение десантников из района казачьих лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными. Ну, во-первых, мы можем сделать вывод, да, что не все так хорошо в Запорожской области, раз пришлось перебрасывать этих вот десантников, которые держали вот эту вот линию фронта вдоль украинской крупнейшей реки. Как вы думаете, какой смысл, ну, вот таких операций прорыва в попыток создания плацдармов на левом берегу Днепра? Это, ну, для того, чтобы пытаться оттягивать резервы, или там реально тоже можно наступать дальше будет?
Ну, спикер командования Таврия просил не акцентировать. Буквально несколько часов назад выступал и говорил о том, что командование ВСУ не опровергает, но и не подтверждает эту информацию. Но очевидно, что Тришкин кафтан российской обороны, он где-то будет рваться. Если он напряжен на запорожском направлении, то рваться будет на херсонском. Если придется им кидать сюда дополнительные резервы на херсонское направление, будет рваться на запорожском. Ну, таким образом, ситуация складывается совсем не на корость нашего врага. Ну, еще раз, от этого легче намного не становится. Бои идут везде тяжелые. И где-то орки берут артиллерии, где-то минами, где-то инженерными заграждениями, где-то чисто мобическим мясом. И, ну, я надеюсь, через пару дней мы сможем сказать про количество плацдармов на левом берегу Днепра. Они есть.
Ждем. Спасибо вам большое, Павел. Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, был вместе с нами. Присоединяется к нам Юрий Пойтер, руководитель азиатской секции New Geopolitics Research Network. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, у нас с вами есть 10 минуток. Очень интересно послушать ваше мнение, ну вот, о участии Китая в мирном саммите в Джиде. Вообще, изменилась ли как-то его позиция, как допускают западные дипломаты, западные СМИ? Ну, я сначала задам вам такой, может быть, народный вопрос. Да, вот мы задаем вопрос. Сегодня взрыв там на заводе в Подмосковье, он оптику, там, головки самонаведения проводил. И вопрос такой, ну, если это уникальная вот техника, да, такая военная составляющая, в России их больше нет. Где он их будет брать? И вот сразу в комментариях люди пишут: у Китая. Подобное, ну, возможно развитие событий таким образом, как вы считаете?
Ну, я не являюсь специалистом по оборонно-промышленному комплексу Российской Федерации, и я не знаю, честно говоря, если уничтожен этот завод, есть ли на данный момент возможности для замещения другими оборонными предприятиями вот этой продукции. Но, конечно же, что касается возможных поставок из Китая, они могут быть вероятны. Почему? Потому что данный завод производил в том числе оптические средства и различные компоненты для вооружения военной техники. И Китайская Народная Республика, если мы посмотрим, например, по опубликованным документам, в том числе с доказательствами, в том числе доклад так называемой группы Ермака-Макфола об обходе России санкций через третьи страны. И мы видим, что Китай является основной страной, которая используется Россией для обхода санкций. Около 75-80% электронных компонентов, которые используются в российских ракетных системах, в том числе в ракетах и в системах противовоздушной обороны, хотя они сделаны, большинство из американских комплектующих, но попадают в Российскую Федерацию, они обходя санкции через Гонконг, через Китай. Конечно же, китайское правительство не может об этом не знать. Поэтому я думаю, что электронные компоненты – это как раз один из самых таких важных элементов, которым Китай как раз помогает Российской Федерации, хотя Россия может изготавливать эти вооружения на своей территории, но данные компоненты являются критическими.
Юрий, вы говорите сейчас о Китае как о канале для поставок, ну, западных комплектующих, да, то есть такой серый импорт. А мы можем о чем-то говорить, что Китай поставляет что-то свое в Российскую Федерацию? Он тоже может быть по серым каналам, но производство китайского?
Ну, вооружение военной техники, скажем так, уже готовых образцов. Пока что на поле боя мы не наблюдаем тех средств, которые, соответственно, производятся военно-промышленным комплексом Китайской Народной Республики. Я не имею в виду беспилотные летательные аппараты коммерческие, производство компании DJI. Они используются как российской, так и украинской стороны.
Мавики.
Но если мы посмотрим на компоненты, то около 30% электронных компонентов, в том числе микропроцессоров, микроэлектроники, чипов, которые предназначены для обработки, быстрой обработки информации вооружения военной техники, для навигации, в том числе для систем противовоздушной обороны, в том числе навигационного оборудования для вертолетов и самолетов, с Китая поступает. Поэтому 30% китайского производства приблизительно, очень грубо, если мы говорим в общем, и 30% это каждая третья система вооружения. Для Украины это, конечно же, довольно серьезно.
Что-то с этим можно сделать? Ведутся ли какие-то переговоры? Вот встречался Блинкен, да, со своим китайским коллегой, летал в Пекин, ожидается ответная встреча. Там о чем-то договариваются. В США это прекрасно видят же, наверное, да, что поддерживают штаны Пекин российской армии.
С этим можно сделать, но подход должен быть комплексный. То есть невозможно закрыть одни каналы, оставляя открытыми другими каналами. Какие основные мероприятия должны быть сделаны, например, по той же международной группе по мониторингу обхода Российской Федерации санкций? Во-первых, должен быть расширен экспортный контроль. То есть к нему должны в списке запрещенные для экспорта в Россию должны включены быть как можно больше элементов микроэлектроники, компонентов, возможно, и каких-то приборов для изготовления вооружения, военной техники и так дальше, технологичных каких-то средств, как можно больше в эти списки. Потом эти списки, они должны быть согласованы между разными странами, потому что в США свой список, например, из 500 наименований, в Европе список, либо в какой-то европейской стране список из 100 наименований. Это означает, что есть лазейки для обхода санкций через другие страны. Потом должен быть улучшен информационный обмен. То есть, если мы сейчас с вами попытаемся найти списки товаров, запрещенных для экспорта в Российскую Федерацию, это будет непросто. То есть, эти списки, эта информация, она должна быть открытой, доступной для правительств, для аналитических центров, для институтов, для экспертов, для того, чтобы можно было с ней оперативно работать. Потом должны быть совместные расследования. То есть, если осуществляется обход санкций, то он может происходить через цепочку из нескольких стран. Для того, чтобы отследить и провести расследование, необходимо создавать международную группу, например, с участием Казахстана, Китая, Кыргызстана и США, в которой было изготовлено данный электронный компонент. То есть должны быть созданы такие механизмы, и пока что они работают неэффективно. Кроме того, должны быть базы данных в открытом доступе, как я говорил. Должна быть очень эффективно налажена коммуникация правительств с компаниями, потому что небольшие компании очень часто не знают особенности санкционного режима, и они не владеют информацией, у них нет возможностей для того, чтобы, скажем так, обеспечивать свой экспортный контроль. Кроме того, должны быть очень четко сформулированы так называемые сертификаты конечного end-user certificate, да, то есть пользователя, последнего пользователя. То есть это означает, что если США экспортируют какой-то компонент в Японию, то Япония, то реэкспорт этого компонента
должен быть запрещен.
То есть очень много должно быть, скажем так, комплексный подход, в том числе и вторичные санкции. На данный момент использование вторичных санкций является довольно-таки политически чувствительным таким механизмом. Я думаю, что его необходимо более интенсивно использовать и накладывать санкции не только на конкретные компании, но и на целые сектора экономики, на целые страны. Тогда они будут действенны.
Юрий, хочу успеть у вас спросить об этом саммите в Джидде. Очень много было таких сообщений, но люди, которые не очень разбираются в внешней политике Китая, уже подумали, что Китай, мол, союзник Украины, там в украинском МИДе участие просто в этом саммите, где было 40, около 40 стран, назвали суперпрорывом. Financial Times там со ссылкой на чиновников в американской администрации сказали, сообщили о том, что якобы позитивный сигнал послал Пекин с самим участием в этом саммите. Туда китайский представитель зачем приехал? Является ли это суперпрорывом? Кто теперь Китай в Украине?
Довольно обширный вопрос. Я напомню, что Китай принимал участие в множестве различных переговорных процессов, например, в ситуации по Афганистану. Без конкретных результатов, годами, Китай принимал участие в разных форматах в переговорном процессе по урегулированию Афганистана. Результатов ноль. То же самое, есть шестисторонний диалог, например, по урегулированию ситуации в Северной Корее, по денуклеаризации так называемой Северной Кореи при участии Китайской Народной Республики. Китай принимал там участие. Результат был тот, что Китай выступал против санкций, наложенных на Северную Корею. То есть он принимал позицию, занимал позицию, которая выгодна была Пхеньяну. То есть участие Китая не обязательно будет позитивным для Украины. Необходимо смотреть не только на факт участия, но и на цели Китайской Народной Республики, на те нарративы, на те документы, на те действия, политику, которые Китай пытается проводить в данном формате. Если мы очень коротко оценим, то, конечно же, для Украины это была дипломатическая победа, я думаю, но она довольно-таки, я думаю, ограниченного своих возможностей. Почему? Потому что Украина смогла, в принципе, захватить инициативу. Она смогла созвать около 40 стран, большинство из которых из глобального юга. Это как раз те страны, с поддержкой которых у Украины есть довольно серьезные проблемы. И Украина смогла захватить инициативу, смогла организовать этот диалог и укрепить, скажем так, усилить данный диалог, в том числе с помощью авторитета Китая. То есть Киев смог показать другим странам: смотрите, этот формат, эта площадка, она эффективная, она авторитетная, в том числе потому, что есть Китай. Но это о захвате инициативы. О том, сможет ли Украина удержать данную инициативу, здесь, конечно же, большой вопрос. Почему? Потому что Россия пытается тоже заполнить этот вакуум. Россия интенсивно проводит свои форматы, например, в взаимоотношениях с Центральной Азией, потом Россия плюс Африка, потом Россия плюс другие страны и так дальше. Но Россия, кроме разговоров, кроме этого, кроме диалогов, она предлагает и какие-то конкретные содержания. Например, экономическую помощь, например, военную помощь, военно-техническую помощь, либо строительство атомных электростанций, например, в Центральной Азии, что важно для Узбекистана, для Казахстана и так дальше. То есть Россия пытается подкрепить. Сможет ли Украина подкрепить на данный момент вот этот вот ограниченный успех и развитие его, я не знаю. Будем надеяться, что украинская дипломатия имеет аргументы, как и имеет какие-то дорожные карты, как это развивать. Что касается позиции Китая, она не меняется. Если мы посмотрим, из чего состоит китайская позиция, это подписанные документы о российско-украинской войне. Это политика китайского руководства, это заявление высшего политического руководства Китая, это какие-то действия. Если мы проанализируем все вот эти четыре компонента по различных направлениям, например, о том, как Китай называет войну кризисом, либо конфликтом, либо войной, о том, какие стороны с точки зрения Китая участвуют в этой войне, о том, кто виноват. По мнению Китая, виноват США и НАТО. И пока что эта позиция не меняется. Поэтому я не думаю, честно говоря, что здесь есть изменение позиции. Есть изменение, небольшое изменение подхода. Да? То есть Китай согласился принять участие в этом переговорном процессе. Но господин Ли Хуэй, он был назначен спецпредставителем еще полгода назад практически. Он приезжал в Киев, в Германию, в Польшу, во Францию. Когда он был в Киеве, был ракетный обстрел. Недавно был ракетный обстрел Одессы с нанесением повреждений, в том числе китайскому консульству. Результатов по его визиту пока что ощутимых нет. То есть пока что Китай занимает, я не думаю, что изменяется его позиция. Он пытается понять, что происходит. Он пытается получить разведывательную, в том числе, информацию во время этих переговоров, доложить своему руководству и сформулировать свою политику.
Спасибо большое, Юрий. Действительно, такая сложная это и многоступенчатая позиция, но это большая геополитика. Было приятно услышать ваше экспертное мнение. Юрий Пойта, руководитель азиатской секции New Geopolitics Research Network, был в эфире радио Донбасс Реалии. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Ну и будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».